Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути. А также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Партнер этого выпуска – компания «Новофон», один из лидеров в сегменте облачных телекоммуникационных сервисов в России. Сегодня мы с вами говорим про то, как строить продукт под B2B, чем отличается путь клиента. Наверное, B2B – одно из самых сложных направлений. Очень часто вижу, что требуются маркетологи со специфичным опытом работы, которые конкретно, да, имеют кейсы в B2B-сегменте. А также очень часто вижу, что ищут менеджеров под B2B, потому что тоже достаточно нелегкая ниша. Но почему она нелегкая? Казалось бы, в чем вообще особенность? Те же самые клиенты, тот же самый продукт. То есть, казалось бы, вся маркетинговая стратегия, она не отличается. Мы точно так же будем смотреть на анализ рынка, конкурентный анализ, изучать целевую аудиторию. А уж если мы изучили целевую аудиторию и поняли их вопросы, возражения, боли и мечты, то в чем проблема продавать? В чем будет то самое отличие? Так вот, давайте сегодня с этим и разберемся. В чем принципиально будет отличаться подход «jobs to be done», какие основные мотивации есть у аудитории и почему этих аудиторий несколько, как на них зайти и как должны выглядеть ваши коммерческие, если вы продаете для B2B-сегмента. Ну что, поехали? Первое, что хочется сказать, это что у продукта в B2B-сфере должен быть враг, но не конкурент. Почему? Потому что сейчас маркетологи зачастую, во-первых, мы все находимся в эре, когда все очень много говорят про экологичность и так далее. Так вот, маркетологи часто пишут «наш продукт помогает» или используют фреймворки, которые направлены конкретно на выявление ценности продукта. То есть, а чем он ценен, а как он помогает, что он делает. Но такие маркетологи не указывают, от чего спасает этот продукт, какой есть общий враг у бизнеса, с которым вы хотите работать, и у вас. Между тем, помним, что общий враг – один из самых сильных триггеров, которые вообще есть. То есть часто используются триггеры эксклюзивности или ограничения, но, например, такой триггер, как общий враг, он забывается. Потому что кажется, что непонятно, как его использовать, и, собственно, все. Его используют, наверное, только в журналистике часто, когда нужно объединить аудиторию против чего-то. Да? То есть мы такие приемы как раз-таки видим в самых разных нишах. Но вот конкретно к B2B это применяется редко. Хотя на самом деле как раз-таки вот это понимание дает вообще ключ и ответ к тому, как взаимодействовать с аудиторией. Потому что в B2B в целом человек принимает решение не для счастья, не для того, чтобы у него жизнь стала прикольнее, лучше и так далее. Нет. В B2B вообще любой человек выбирает между хаосом и порядком, между тем, чтобы работать быстро или работать медленно, потому что часто какие-то задачи, которые выполняются, они должны быть и могут быть выполнены намного быстрее, но, допустим, нет никакого сервиса для B2B, который позволит оптимизировать эту задачу, да? Ну и, соответственно, тоже он выбирает между ручной работой, автоматизацией, неизвестностью, управляемостью, и так далее. То есть, если мы с вами говорим про другой, любой бизнес, про B2C и про клиентов, то тут у нас точно есть разные варианты. Клиент может хотеть наш продукт из страха, из боли или из желания. Помним, что у нас есть разделение даже. У нас есть отдельно продукты painkiller или так называемые обезболивающие, и есть у нас также продукты витаминки, да, vitamins. То есть вот это два основных направления, с которыми мы работаем, когда мы говорим про B2C. В чем же их отличие? Напомню вам. Если мы говорим про продукты витаминки, то это просто продукты, которые глобально у них, они не закрывают никакую боль. Жизнь человека просто становится или чуть лучше, или никак не ухудшается, если они используют этот продукт. Ну, например, если там девушка ходит на маникюр, она... Соответственно, жизнь ее стала чуточку лучше, или это приемлемая вещь в обществе, да, и, соответственно, вот она так делает. Но она это делает не из боли. Поэтому мы относим этот продукт к витаминке. Если же, например, человек ходит на какие-то чекапы, да, мы будем говорить про медицинские центры, то вот сдает человек витамин D. Он это тоже делает зачастую не из боли, потому что, ну, просто нужно пройти как бы чекап, чтобы чувствовать себя получше. А вот, например, если мы будем говорить про ту же бьюти-индустрию, медицинские центры, то там продукт может быть и обезболивающим. Например, это какой-то конкретный врач. Вот у вас заболело что-то, вы пошли к этому врачу, то есть у вас есть боль. И тогда продукт уже становится обезболивающим, то есть к нему предъявляются другие требования. Или, например, про бьюти-сферу. Одно дело ходить к косметологу, делать маски, продукт витаминка, да, потому что я хочу выглядеть лучше, чтобы у меня больше сияла кожа и что-то такое. Или, например, люди, у которых там акне, да, и они хотят вылечить это акне, у них есть прям боль. То есть в B2C у нас намного больше выбора. Мы работаем с продуктом, который закрывает боль, или мы работаем с продуктом, который делает жизнь человека лучше. Таким образом, мы будем выбирать разные смыслы, которые мы доносим. Мы будем их доносить через абсолютно разные посылы. Плюс в B2C мы зачастую все-таки подаем через эмоции, и это самая первичная история. У нас меньше рациональных выгод, хотя, конечно, они тоже присутствуют, но эмоциональность там важна. Нам важно засесть в памяти у человека, нам важно, чтобы он продолжал нас выбирать, нам важно, чтобы не только мы понравились, но и, соответственно, были повторные транзакции постоянно, потому что в B2C их стимулировать сложнее, чем в B2B. В общем, есть вот такое принципиальное отличие. Что же в B2B тогда? Ну, во-первых, в B2B, как я уже сказала, продукт непосредственно не делает жизнь человека лучше. Он закрывает его или боль, или страх. Поэтому, по сути, у продукта в B2B должен быть вот такой антоним, то есть, да, образ боли, от которой он защищает. То есть это должен быть вообще в лучшем варианте единственный продукт, который избавляет от такой-то боли. В B2B, повторю еще раз, покупают не из желания. Покупают из страха сделать ошибку, из страха, что что-то пойдет не так. И если мы говорим про B2C и продолжаем сравнивать, то в B2C решение часто достаточно импульсное. То есть все сделали, и я сделал. Мне понравилось, окей, то есть тоже, да, пойду сделаю. То есть существует даже такая вещь, как импульсная цена покупки. Сколько человек может заплатить, не задумываясь? Ну вот, да, то есть, допустим, мы все условно можем сделать какую-то покупку до там 3000 рублей. Это универсальный срез по рынку, то есть мы не задумываемся. Мы увидели какую-нибудь в YouTube Shorts футболочку, зашли потом на Wildberries, артикул вбили и заказали ее. Вот, пожалуйста, как раз-таки импульсная покупка. Мы не задумывались о том, что она нам нужна. А в B2B это так не работает. Там пользователь задает себе другие вопросы. Как эта покупка повлияет на мои метрики? Не подведу ли я команду? А вдруг мне откажут в бюджете? Смогу ли я это продать своим руководителям, эту идею, что она нужна? И только когда мы говорим об этих вопросах, мы понимаем, что у нас выплывает уже одна важнейшая вещь. В B2B у нас всегда есть несколько сегментов, на которые мы целимся. То есть если мы говорим про B2C, в целом там тоже несколько сегментов, но они отличаются своей болью. Давайте здесь разложим чуть поподробнее это. Вообще, что такое сегмент? Сегмент характеризуется отличием в потребности. То есть, допустим, как считалось раньше, что вот у нас есть вся целевая аудитория, и нам ее нужно как-то разделить. И вот многие думали, что разделить целевую аудиторию – это, например, первый сегмент – мужчины, второй сегмент – женщины. Или там первый сегмент – дети, второй сегмент – взрослые. Нет, это не сегмент. Сегмент – это что-то, что отличается конкретной потребностью. То есть, если мы с вами продолжаем говорить про косметологию, например, то отдельная потребность будет в том, чтобы вылечить кожу. У кого-то будет акне, у кого-то что-то другое, но вот это будет отдельный сегмент. Туда могут внутрь этого сегмента входить и мужчины, и женщины, и подростки, и взрослые, и кто угодно. Ключевое, что сегмент будет отличаться конкретной потребностью, которую он хочет закрыть. Следующий сегмент, который у нас может быть в косметологии, это вот как раз-таки те, кто хотят, например, продлить молодость, да, то есть превентивная такая косметология. И еще там следующий сегмент, это, допустим, которые делают просто какой-то базовый уход, то есть хотят поддерживать качество кожи. Это сейчас очень условно, но вот у нас выделилось 3 сегмента. Внутри этих сегментов у нас будут еще разные, более разные микропотребности, и, соответственно, мы будем описывать разных людей. Но когда мы говорим про B2B, мы выделяем даже не вот такие сегменты, а мы внутри, да, одной компании будем целиться на разных людей. Что я имею в виду? Вот смотрите, у нас есть 3 пользователя в B2B. Первое – тот, кто платит. То есть это всегда какой-то управленец, который согласовывает, что вот эта фича сейчас компании нужна. И это человек, которому должны продать идею, что эта фича нужна. И, скорее всего, продавать будете не вы, а кто? Тот, кто будет пользоваться этой фичей, да, то есть это как раз-таки наш 3-й пользователь. Ну, например, что-то вы предлагаете, какую-то автоматизацию условно для бухгалтерии. Бухгалтерия понимает, что это точно нужно, и вот это как раз-таки те самые люди, кто этим пользуется, допустим, какие-то бухгалтера, которые вбивают. Так вот, они идут потом к своему там, главному руководителю и говорят, согласуйте нам бюджет на вот это будет второй пользователь. Но есть у нас еще и третий. Это человек, который проверяет. Он есть не всегда. То есть это может быть человек, допустим, в какой-нибудь строительной, да, сфере, который будет непосредственно работать с этим материалом или проверять итоговую работу. Да? Поэтому вот тут вот мы разделяем тот, кто проверяет, тот, кто пользуется и тот, кто платит. И всегда наш посыл и наш путь клиента должен быть расписан под каждого. И посыл тоже должен быть для каждого, потому что мы здесь продаем по цепочке. Мы сначала продали одному, один этот пошел, продал другому, и мы не можем понять, а как конкретно он будет продавать. Поэтому наша задача сделать все маркетинговые материалы и сформировать наши преимущества рациональные или эмоциональные таким образом, чтобы вот этому звену продать следующему звену было очень просто без нашего участия. То есть здесь наша задача все автоматизировать настолько, насколько возможно. Так вот, как раз-таки проблема большинства B2B-продуктов в том, что нет структуры доверия. 90, наверное, процентов провалов, это не статистика, но по моему опыту, да, происходит не потому, что продукт плохой, а потому что, первое, он целится не в ту боль, и второе, потому что такой продукт невозможно защитить в организации. То есть вот это вот первое звено не может пойти ко второму и объяснить, а зачем вообще это нужно? Недостаточно прописана та самая боль. А между прочим, боль в B2B должна прописываться очень понятным, потому что если мы с вами опять вернемся к сравнению с B2C рынком, то мы увидим, что когда мы говорим с вами про продукты обезболивающие, их в рынке B2C на самом деле сильно меньше, чем продуктов витаминок. В целом, если мы смотрим на себя просто как на людей, посмотрите, мы живем очень хорошо. У нас сейчас есть практически все. Мы жалуемся даже в тот момент, когда сервис доставки привез нам недостаточно спелое или недостаточно красное яблоко. Но на самом деле в других странах люди вообще не могут похвастаться тем, чтобы они сделали заказ в приложении и за 10 минут им что-то привезли сразу под дверь дома, да, и что еще в этой доставке можно будет найти все. Поэтому у людей в B2C на самом деле болей очень мало. У нас в целом со всех сторон все закрыто, мы в целом живем в классном мире с кучей сервисов, с кучей возможностей, и у нас не часто возникает какая-то вот такая прям реально острая проблема, которую нужно решать. Именно поэтому считается, что зачастую мы можем вообще употреблять такой термин, как продукты обезболивающие, только применительно к B2B-сфере, потому что в целом все продукты в B2C так или иначе будут являться витаминкой. То есть даже если у тебя очень сильно болит там живот, и ты идешь к какому-то специалисту, то в целом это как бы тоже такое не прям боль, да, то есть если вы сейчас, вы не сможете разработать стартап какой-то там применительно к закрытию вот этой вот одной конкретной узкой боли. А в B2B можно, потому что в B2B огромное количество болей, которые не закрыты. Ну, посмотрите даже, вот если мы говорим про автоматизацию. Сколько у нас сейчас больших компаний, в которых на самом деле люди решают процессы очень старыми какими-то способами. То есть компании за счет того, что они выросли, они стали очень ригидными. То есть, ну, здесь какая логика, что компания для того, чтобы она успешно функционировала в определенный момент, там должны быть отлаженные процессы. Но отлаженность процессов, она работает и в обратную сторону, потому что когда процесс отлажен, в него очень тяжело внести какие-то исправления. Таким образом, компания, получается, вроде растет на определенном этапе, но в другой момент она становится настолько ригидной, что ей тяжело быстро как-то, да, измениться, быстро что-то встроить и так далее. И поэтому люди внутри этой компании, они как бы себя чувствуют достаточно так, в каких-то оковах. То есть вроде мир уже пошел дальше, вроде у нас везде автоматизация, а мы здесь что-то делаем вручную, или мы делаем какую-то задачу намного дольше, чем можем сделать. То есть если вот сейчас мы в B2C видим, что все пользуются нейросетями, искусственным интеллектом, даже студенты уже, давайте, что там лукавить, не студенты, а школьники пишут все доклады, сочинения какими-нибудь нейросетями, типа Клода или чата GPT, да так, что учителя даже не поймут, что они использовали. А в каких-то больших компаниях, например, целые отделы, да, там связанные с наймом и управлением персоналом и онбордингом вручную составляют вакансии, да, и пишут должностные инструкции, делают вопросы для поведенческого интервью, пишут тестовые задания. То есть они это делают вручную, потому что внутри нет никакого сервиса автоматизации, который быстро им за 5 минут скажет, а вот, пожалуйста, можно было сделать вот так. Так вот, в B2B как раз-таки болей из-за вот этих причин намного больше. И поэтому стартапы сейчас в последнее время зачастую как раз-таки нацелены на B2B. То есть потому что там есть эта боль, а если есть боль, тогда точно можно создать продукт, которым будут пользоваться. Потому что там, где есть боль, человек готов больше платить и быстрее соглашаться на решение, потому что эту боль очень хочется закрыть. Но тут нужно понимать, а какую все-таки боль вы закрываете и точно ли она существует. Ну и, конечно, обосновывать понятным языком. И тут мы возвращаемся как раз-таки к структуре доверия, что зачастую при продажах в B2B вы не объясняете нормально, а почему этот продукт нужен. То есть здесь можно проверить себя, задав себе несколько каких-то вопросов, да, например, таких. Можете ли вы в одном предложении описать возврат инвестиций? Вот человек вложит деньги в ваш сервис, да, допустим, и что он получит? Следующее. Есть ли какой-то информационный пакет или маркетинговые материалы, который человек, который будет пользоваться, да, вашим сервисом, например, может отправить лицу, принимающему решение, чтобы вот как раз-таки одно звено продало другому? Есть ли у вас вот этот инфопакет? Есть ли онбординг отдельно для юзера, интегратора и аналитика? Да, то есть тоже важный момент. Если, допустим, у вас какой-то сервис, вы же должны понимать, что подключение — это даже не половина задачи, потому что дальше всю большую команду нужно погрузить в то, а как вообще этим пользоваться, как использовать этот сервис, и еще побороться с их сопротивлением. Поэтому онбординг должен быть не только для конечного пользователя, но и для того, и кто будет работать, кто, в смысле, будет подключать, да, этот сервис, и кто будет анализировать в итоге данные из этого сервиса. Тоже важный момент. Ну и, соответственно, конечно, следующий момент, если у вас там, например, хорошо собраны кейсы по вашим клиентам, да, то есть, допустим, многие сервисы сейчас делают такую историю, когда они прям опрашивают своих клиентов, а как конкретно помог, допустим, их сервис в бизнес-задачах клиента, и пишут прям большие статьи в формате кейсов для того, чтобы другие потенциальные клиенты могли в это погрузиться и понять, а как это поможет им. В целом, если у вас не сервис, а, допустим, вы продаете условно инженерные системы каким-нибудь застройщикам, то на самом деле вы можете задать себе все те же самые вопросы. Ну, за исключением, наверное, только кейсов, да, потому что тут в целом как бы боли какой-то новой нет, она старая, просто вы хотите сместить предыдущего подрядчика и встать, собственно, на его место. И тогда вы должны просто сделать больше упор на возврат инвестиций, почему именно вы, почему именно лучше. И, соответственно, продать идею вот этому первому звену, и потом, чтобы он продал идею второму звену. Конечно, здесь мы можем поговорить в открытую и сказать о том, что если вы просто хотите сместить одного подрядчика, да, и встать на его место, то зачастую это вообще делается не так, зачастую это делается в каких-то кулуарах, просто договоренностях напрямую с кем-то. Вот вы встретились в одной компании и договорились с лицом, принимающим решение в конкретной компании. Ну или, допустим, перебили ценой. Так тоже делается, но скорее это частные случаи, да, поэтому мы на них фокусироваться не будем и посмотрим все-таки на всю вот эту модель намного глубже. Когда бизнес работает в нескольких городах, нужно выстроить более продуманную схему работы с клиентами. Но покупать отдельную сим-карту под каждый регион не хочется. Настраивать офисную телефонию в разных точках дорого, сложно и неактуально. В итоге номера только в одном-двух регионах, а клиенты из других городов не понимают, почему им звонит чужой номер. Недоверие, меньше откликов, потерянные лиды. Виртуальные номера одного фона доступны более чем в 100 городах России и работают через интернет, без привязки к местоположению. Вы можете использовать московский, питерский, новосибирский или любой другой номер, при этом находясь где угодно. Все настраивается за пару минут в личном кабинете, а входящие и исходящие звонки идут через облачную АТС. Так можно повысить доверие клиентов, увеличить конверсию и создать ощущение присутствия в регионах. Новофон – один из лидеров рынка облачных телекоммуникационных сервисов в России. Компания помогает сотням тысяч пользователей по всей стране решать задачи связи быстро и эффективно. Новофон предлагает не просто телефонию, а целый набор инструментов для бизнеса. От колл-трекинга, который помогает анализировать эффективность рекламы, до интеграции с популярными CRM-системами. Благодаря этому вы сможете принимать звонки, контролировать их качество, оптимизировать процессы и увеличивать продажи. При этом Новофон делает современную телефонию доступной каждому бизнесу. Тарифы начинаются с минимальных пакетов для небольших команд, а экономия на звонках может достигать 50%. Подключение занимает всего пару минут. Достаточно зарегистрироваться на сайте и настроить систему под свои задачи. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о том, как улучшить телефонные продажи и обслуживание клиентов. Новофон дарит клиентам промокод RED10. С ним вы получите 10% к пополнению счета. Итак, давайте вернемся к нашему пути клиента. Мы точно видим, что в B2B путь клиента очень множественный. Когда счастлив один человек, на которого вы целитесь, этого критически недостаточно. Вам нужно продавать с одного звена, другому, третьему и так далее. И в целом мы поговорили о том, что для этого нужны как раз-таки инфоматериалы, для этого нужен пакет вот этих маркетинговых материалов, которые можно отправить, и глубокая проработка проблемы. Но представим, что с этим у вас все неплохо. То есть мы пока что не представляем, что все на идеальном уровне, но попытаемся доточить и другие элементы до какой-то хорошей середины среднего такого уровня. Так вот, с чем бы я рекомендовала поработать дальше, это как раз-таки с тем самым анбордингом. Потому что именно на анбординге часто вас сливают вежливо. То есть помним, что несмотря на то, что преимущество работы в B2B – это повторные транзакции могут не случиться, если вас взяли просто на месяц или на 3 месяца, но при этом потом все. То есть не смогли адекватно внедрить этот сервис, не смогли сдружиться с этим поставщиком, и что-то не понравилось в итоге кому-то в цепочке касаний. Так вот, прорабатывать анбординг очень важно, потому что именно он может быть вот этим вот элементом, когда вы потратили столько сил, вы привлекли какого-то клиента, вы в итоге вроде заключили договор, а потом этот клиент ушел. А мы помним, что по статистике клиенты, которые уходят, это вообще самая плохая история, потому что привлекать нового клиента дорого, и нам намного важнее удерживать уже текущих клиентов, в том числе в B2B, потому что вы потратили очень много сил на привлечение, на первую транзакцию, и вот тут вот наша задача просто сделать по пути клиента так, чтобы этот клиент был максимально удовлетворен и сделал повторные транзакции, а не так, чтобы он ушел, и мы потом заново тратили все ресурсы на привлечение нового. Какие же типичные ошибки бывают при онбординге? Давайте выделим, потому что тестируют в B2B часто и вообще там 7-10 дней, и поэтому понятно тоже будет сразу, а что вообще не так случилось. Или там один заказ делают и тоже смотрят, а понравилось или нет. Значит, первое – это сложный старт. Вот косяки прямо на старте. Потому что тоже помним, что с точки зрения статистики у нас есть такая вещь, как peak and rule, которая говорит о том, что человек запоминает, собственно, начало и конец. Да? То есть если в начале и в конце все было в целом хорошо, тогда с большей вероятностью он будет считать, что все прошло гладко, нежели чем если в начале будет какой-то косяк, а в середине и в конце, ну, типа, все ок, то тогда уже это будет не очень. Поэтому мы особенно работаем над стартом работы и над финалом работы. Так вот, вот этот сложный старт, когда вы не можете договориться, у вас какая-то кривая, косая коммуникация, кто-то постоянно не может кому-то дозвониться, вы что-то откладываете, игнорируете сообщения, очень долгое время ответа и так далее, и так далее. То есть вы накидываете ключевую проблему, потому что в данном случае исполнитель, да, то есть вот вы как клиент, допустим, который работает в сфере B2B, когда приходите к своему клиенту, вы для него являетесь исполнителем, который предоставляет услуги. А вспомните, какое основное требование мы предъявляем к исполнителям, чтобы они давали решения, а не создавали проблемы. И вот если вы на старте начинаете создавать эти проблемы, описывать их своему клиенту, объяснять и так далее, вы создаете хаос, от которого, наоборот, они хотят избавиться. Поэтому ваша задача тут, напротив, уйти от этого хаоса и максимально все либо уже изначально построить так, чтобы все работало идеально, ну, либо разруливать это как-то очень быстро на месте и так далее, чтобы ваш потенциальный клиент даже не понял, что что-то случилось. Поэтому сложный старт – одна из самых главных ошибок. Следующий элемент – это непонятно, как оценить вашему потенциальному клиенту эффект от работы с вами. Ну, то есть, стало ли лучше? Ничего не случилось, вау, ничего не оцифровано, ничего не понятно. Ну, то есть, допустим, мы возьмем те же самые инженерные системы для строительной компании. Ну, купили первый раз, ну, вроде то же самое, да, ну, вроде нормально. Вот такая вот реакция – это плохо, потому что мы помним, что реакция может быть только 2 типов. Это реакция негативная, реакция позитивная. Нейтральная реакция – это никакая реакция. Поэтому наша задача на самом деле здесь, да, если мы видим, что у нас негатив, позитив и нейтраль, работать только на позитив. Только на позитив мы можем работать тогда, когда мы понимаем все точки контакта, и в каждой точке контакта даем как раз-таки вау, какой-то элемент для того, чтобы у человека суммарно формировалось ощущение, что все вау, плюс обязательно в начале и в конце делаем хороший, важный какой-то, да, начало и завершение. Таким образом, будет, по крайней мере, ощущение, что, ну, вроде материалы, допустим, те же, но коммуникация супер, или скорость супер, или еще что-то. То есть в итоге останется вот это ощущение. Если же мы говорим про внедрение каких-то сервисов, то тут, конечно, вопросов еще больше, потому что должна быть системная аналитика. А что изменилось в нашей компании за те 10 дней пробного периода, которые мы взяли? Причем 10 дней в данном случае это на самом деле совсем же мало. Мы точно с вами понимаем, что если вы представляете какой-то сервис, и компания, да, собственно, устанавливает этот сервис, то бэк-офис-сотрудники поймут, а что это, а как с этим работать. Так пройдут все эти 10 дней, и в итоге никакого результата не будет, вам будет нечего показать. Поэтому ваша задача здесь разработать чек-лист, а как вообще внедрять этот сервис, чтобы точно при таком внедрении вы могли оцифровать этот самый результат. И по окончанию того же пробного периода или первой транзакции вам нужно подсветить, что вот, посмотрите, как это случилось. Для того, чтобы здесь как раз-таки у клиента было ощущение, что вот да, вот это идеальный подрядчик. Ну и с этого, да, мы понимаем, что команду нужно обучать сразу. Не нужно это откладывать, потому что вот эта история, когда выделяется какой-то личный менеджер, например, от сервиса или от компании, но этот личный менеджер очень сильно занят или горячими лидами, или другими какими-то моментами, да, другими задачами, он постоянно откладывает обучение команды. То есть для него, мне кажется, это приоритетной важной задачей, он не спрашивает, а как на той стороне, собственно, происходит внедрение, и в итоге все происходит и раскрывается на моменте, когда уже нужно платить повторно за продление сервиса или покупать что-то опять, да, у подрядчика. Но, увы, этого не случается, потому что в целом и команда не поняла, что случилось, и не очень вникла, и проще вернуться уже тогда к проверенному, но прежнему подрядчику или прежнему сервису. От этого мы точно понимаем, что в B2B есть определенные требования к обучению. Обучение — это не просто раздел какой-то в хелп-центре, да, который вы предоставляете в своем сервисе. Это вообще часть бизнес-результата. Никто в B2B не будет разбираться, а что, в чем преимущество, а как использовать этот сервис, на какую кнопку нажать. Это все должны рассказать вы, или ваш продукт должен обучать незаметно. То есть либо вы делаете хорошие маркетинговые материалы до, либо вы, собственно, ставите менеджеру, который продолжает работать с этим человеком, какой-то коэффициент на вот эти вот микродействия, которые и позволяют, да, в итоге глубоко вашему потенциальному клиенту вникнуть в ваш сервис. Поэтому обучение точно то, над чем стоит поработать очень внимательно. Точно так же, как и поработать с поддержкой. Я, наверное, здесь выделю такой минус. Это когда, с одной стороны, действительно мы в B2B должны выделять личного менеджера. Это работает очень классно, в этом есть персонализация. Но мы также должны давать возможность и сменить этого менеджера или обратиться к кому-то выше. Потому что, когда выделяется как раз-таки этот менеджер, и он не нравится, это провал. Все-таки давайте здесь оценивать объективно, что часть менеджеров, ну, не будет и не справляется со своими функциями. И вот тут, когда у человека не остается выбора, а куда же пойти, кроме этого, это скорее ждает раздражение, а не благодарность за то, что ему выделили личного помощника. То есть, ну, если бы его не было, да, по крайней мере, он мог бы позвонить на какую-то там горячую линию, задать вопрос там и так далее, а тут это будет все спускать на личного менеджера, который не нравится. Поэтому ваша задача – оставлять возможность для связи с кем-то вышестоящим и, соответственно, давать возможность сменить этого менеджера, если не нравится. Потому что все-таки поддержка в B2B отличается от B2C. Если в B2C мы пишем в поддержку, то это, по сути, какой-то чат, где мы просто высказываем недовольство, и какой-то менеджер скриптовым текстом нам отвечает. А в B2B это все-таки про партнерство. То есть мы точно должны понимать, что здесь лучший формат поддержки — это не просто ответ на запрос человека, а это прям вовлечение в его проблему. И тут хорошо использовать такие вещи, как «давайте вместе пойдем этот шаг», «давайте я подключусь к Zoom», «дайте мне доступ», «я сейчас все решу», да, то есть вот такая история должна быть. Когда человек чувствует, что его проблема сейчас решится без его участия, вот это самое идеальное. Здесь мы возвращаемся как раз-таки к той вещи и к тому, о чем мы говорили, что исполнитель в данном случае, да, это B2B, который воспринимается так, то есть это, по сути, сотрудник, да, так называемый, он должен решать проблемы, а не создавать новые проблемы. Итого, что точно мы можем подметить, что если в B2C клиент хочет просто жить лучше или решить какую-то личную боль, то в B2B клиент хочет избежать в том числе, помимо вот решения, да, боли, каких-то организационных, стратегических рисков и так далее. Вообще, на самом деле, часто клиент, по крайней мере, первый, да, в B2B, с кем у вас происходит касание, хочет, чтобы его похвалили. Он тоже, у него есть в том числе, да, желание такое из эго, чтобы в итоге, когда я буду презентовать эту идею своему руководству, чтобы мне сказали, что я молодец, я нашел классную компанию, она классно будет решать наши вопросы. То есть jobs to be done, или так называемый, да, у нас подход в определении целевой аудитории в болях, да, целевой аудитории в B2B, он имеет 3 слоя. То есть это функциональный, закрыть непосредственно задачу, о чем мы с вами много поговорили, про боль, Следующее, да, организационное, это тоже то, о чем мы с вами поговорили, про онбординг и обучение, и поддержку команды, да, то есть чтобы не было сопротивления внедрению. И третье, это о чем мы поговорили сейчас, тот самый личный, выглядеть адекватно перед руководством, ни в коем случае не подставиться и вообще все сделать наилучшим образом, чтобы потом сказали, вот, вот этот сотрудник, он просто лучший. Что я рекомендую еще вам, что использовать для того, чтобы оценить свой B2B-продукт? Это фреймворк, который позволяет оценить 5 точек провала на пути B2B клиента. Ну, фреймворк — это не оформленный в том смысле, да, что то есть он непривычный, но это такие просто 5 ключевых элементов, этапов, которые вы точно должны пройти. Значит, первый этап, да, это сформировать интерес клиента. И вот тут вот как раз-таки аргументы в стиле «другие компании из вашей ниши решают этот вопрос вот так» будут хорошо работать. То есть на этом этапе мы показываем упакованные кейсы, у нас есть рациональные преимущества, в том числе преимущества, которые закрывают и те возражения, и те желания и проблемы, которые есть на личном уровне, да, у этого человека. То есть вот мы с вами поговорили, что есть в Jobs to be Done 3 слоя – функциональный, организационный и личный. То есть как раз-таки на этом этапе вы целитесь во все 3 слоя. Следующее, что нужно, да, обязательно сделать, когда мы говорим про B2B, это сопоставить с внутренними задачами ваш продукт. То есть вы точно должны понимать, а как вы впишетесь в их процесс и KPI, а какой на самом деле у них KPI, а что им важно показать в отчете, чтобы были повторные транзакции. И, соответственно, как я сказала, прописать чек-лист, да, как вы будете внедрять, особенно если есть пробный период или, допустим, вы договариваетесь пока только на первую покупку, как сделать так, чтобы это вписалось в их процессы, где подхватить для того, чтобы мы точно стали так называемыми лучшими подрядчиками. Следующий элемент — это, давайте так назовем, проверка репутации или устойчивости к отказам. То есть это все, что касается юридических гарантий, понятный онбординг. Это тоже то, что стоит предоставлять и то, что будет являться преимуществом для как раз-таки лица, который будет оплачивать всю эту историю, потому что он хочет, чтобы все было максимально просто. Следующее подтверждение для других лиц, да, к чему мы переходим, это любые маркетинговые материалы, демо, цифры, сценарии внедрения. Причем я не рекомендую здесь делать обязательно, допустим, условно, там, 5 листов презентации. Считается, да, что длинные презентации не нужны, потому что человек не смотрит. Но на самом деле тогда руководителю может не хватить информации о вас. Здесь можно сделать ход конем и поступить так, что в ваших презентационных материалах, допустим, 5 слайдов будут самые ключевые, если все-таки руководитель решит посмотреть только 5 слайдов, но остальные слайды раскрывающие, где вы уже, соответственно, рассказываете все остальные нюансы, если у него появятся возражения иные. Также можно оставлять здесь возможность выйти на дополнительный созвон или на дополнительную встречу с лицом, принимающим решение, да, несмотря на то, что не он будет пользоваться вашим сервисом или вашим продуктом, тем не менее он это оплачивает, он может захотеть переговорить тоже с вами. Ну и, соответственно, последний момент – это нужно показать результат быстро. То самое 7-10 дней, да, или первая транзакция, вот тут вот как раз-таки сделать классный финал, pick and rule использовать и показать, что вот супер, мы, собственно, справились лучше, чем все остальные, и теперь ваша жизнь с нами будет понятнее, лучше и так далее. Если вы пойдете по этим 5 элементам, у вас точно появится большое количество задач для доразработки, допустим, тех же маркетинговых материалов или скриптов для ваших менеджеров. Но в целом я надеюсь, что это будет для вас интересный процесс, который точно повлияет на продажи, но и в целом позволит глубже посмотреть не только на одного вашего клиента, того, с кем вы коммуницируете, но и на того клиента, которому принесут в итоге ваше коммерческое, которое будет оплачивать или внедрять ваш сервис, или наоборот работать с ним напрямую как аналитик. Учитывайте все аудитории, которые есть в B2B, работайте над своим продуктом, и я надеюсь, что в итоге у вас от этого будут очень высокие продажи с клиентами, с которыми вы хотите работать. Сегодня с вами была Екатерина Стоянова, маркетолог-стратег и подкаст «Таков клиентский путь». Мы с вами услышимся в следующих выпусках и будем продолжать говорить о том, как поднимать продажи и как работать с клиентским путем. Всем пока!